Верховенский замечательно небрежно развалился на стуле в верхнем углу стола, почти ни с кем не поздоровавшись. Вид его был брезгливый и даже надменный. Ставрогин раскланялся вежливо, но, несмотря на то, что все только их и ждали, все как по команде сделали вид, что их почти не примечают. Хозяйка строго обратилась к Ставрогину, только что он уселся. «Ставрогин, хотите чаю?»
«Дайте», — ответил тот.
«Ставрогину чаю», — скомандовала она разливательнице. «А вы хотите?» — это уж к Верховенскому. «Давайте, конечно. Кто ж про это гостей спрашивает? Да дайте и сливок. У вас всегда такую мерзость дают вместо чаю. А еще в доме именинник». «Как, и вы признаете именины?» — засмеялась вдруг студентка. «Сейчас о том говорили».
«Старо», — проворчал гимназист с другого конца стола.
«Что такое старо? Забывать предрассудки не старо, хотя бы самые невинные, а, напротив, к общему стыду до сих пор еще ново», — мигом заявила студентка, так и дернувшись вперед со стула. «К тому же нет невинных предрассудков», — прибавила она с ожесточением.
«Я только хотел заявить», — заволновался гимназист ужасно, «что предрассудки, хотя, конечно, старые вещи надо истреблять, но насчет именин... Все уже знают, что глупости и очень старо, чтобы терять драгоценное время, и без того уже всем светом потерянное. Так что можно бы употребить свое остроумие на предмет более нуждающийся».
«Слишком долго тянете, и ничего не поймешь!» — прокричала студентка.
«Мне кажется, что всякий имеет право голоса наравне с другим, и если я желаю заявить мое мнение, как и всякий другой, то...»
«У вас никто не отнимает право вашего голоса», — резко оборвала уже сама хозяйка. «Вас только приглашают не мямлить, потому что вас никто не может понять».
«Однако же позвольте заметить, что вы меня не уважаете. Если я и не мог докончить мысль, то это не от того, что у меня нет мыслей, а скорее от избытка мыслей», — чуть не в отчаянии пробормотал гимназист и окончательно спутался.
«Если не умеете говорить, то молчите», — хлопнула студентка.
Гимназист даже привскочил со стула. «Я только хотел заявить», — прокричал он весь горя от стыда и боясь осмотреться вокруг, «что вам только хотелось выскочить с вашим умом, потому что вошел господин Ставрогин, вот что!»
«Ваша мысль грязна и безнравственна и означает все ничтожество вашего развития. Прошу более ко мне не относиться», — протрещала студентка.
«Ставрогин», — начала хозяйка, «да вас тут кричали сейчас о правах семейства.
Вот этот офицер!»
Она кивнула на родственника своего, майора. «И уж, конечно, не я стану вас беспокоить таким старым вздором, давно порешенным, но откуда, однако, могли взяться права и обязанности семейства в смысле того предрассудка, в котором теперь представляются? Вот вопрос. Ваше мнение».
«Как откуда могли взяться?» — переспросил Ставрогин.
«То есть мы знаем, например, что предрассудок о Боге произошел от грома и молнии?» Вдруг рванулась опять студентка, чуть не вскакивая глазами на Ставрогина. «Слишком известно, что первоначальное человечество, пугаясь грома и молнии, обоготворило невидимого врага, чувствуя пред ним свою слабость. Но откуда произошел предрассудок о семействе? Откуда могло взяться само семейство?»
«Это не совсем то же самое», — хотела было остановить хозяйка.
«Я полагаю, что ответ на такой вопрос нескромен», — отвечал Ставрогин.
«Как так?» — дернулась вперед студентка.
Но в учительской группе послышалось хихиканье, которому тотчас же отозвались с другого конца Лямшин и гимназист, а за ними сиплым хохотом и родственник-майор.
«Вам бы писать водевили», — заметила хозяйка Ставрогину. «Слишком не к чести вашей относится, не знаю, как вас зовут», — отрезала в решительном негодовании студентка.
«А ты не выскакивай!» — брякнул майор. «Ты, барышня, тебе должен скромно держать себя, а ты ровно на иголку села».
«Извольте молчать и не смейте обращаться ко мне фамильярно с вашими пакостными сравнениями. Я вас первый раз вижу и знать вашего родства не хочу».
«Да ведь я ж тебе дядя! Я тебе на руках еще грудного ребенка таскал».
«Какое мне дело, чтобы вы там не таскали? Я вас тогда не просил таскать. Значит, вам, господин неучтивый офицер, самому тогда доставляло удовольствие. И позвольте мне заметить, что вы не смеете говорить мне «ты», если не от гражданства. Я вам раз навсегда запрещаю».
«Вот все они так!» —
стукнул майор кулаком по столу, обращаясь к сидевшему напротив Ставрогину. «Нет, позвольте, я либерализм и современность люблю, и люблю послушать умные разговоры, но предупреждаю, от мужчин, но от женщин, но вот от современных этих разлетаек, нет, это боль моя, ты не вертись!» — крикнул он студентке, которая порывалась со стула. «Нет, я тоже слово прошу, я обиженц!»
«Вы только мешаете другим, а сами ничего не умеете сказать!» С негодованием проворчала хозяйка.
«Нет уж, я выскажу!» — горячился майор, обращаясь к Ставрогину. «Я на вас, господин Ставрогин, как на нового вошедшего человека рассчитываю, хотя не имею чести вас знать. Без мужчин они пропадут, как мухи. Вот мое мнение. Весь их женский вопрос — это один только недостаток оригинальности. Уверяю же вас, что женский этот весь вопрос выдумали им мужчины с дуру. Сами на свою шею, слава только Богу, что я не женат. Ни малейшего разнообразия. Узора простого не выдумают, и узоры за них мужчины выдумывают. Вот, я ее на руках носил, с ней десятилетний мазурку танцевал. Сегодня она приехала, натурально лечу обнять, а она мне со второго слова объявляет, что Бога нет. Да хоть бы с третьего, а не со второго слова, а то спешит». «Ну, положим, умные люди не веруют. Так ведь это от ума, а ты-то, говорю, пузырь. Ты что в Боге понимаешь? Ведь тебя студент научил, а научил бы лампадки зажигать. Ты бы и зажигала».
«Вы все лжете, вы очень злой человек, а я давеча доказательно выразила вам вашу несостоятельность», ответила студентка с пренебрежением и как бы презирая много объясняться с таким человеком. «Я вам именно говорила давеча, что нас всех учили по катехизису. Если будешь почитать своего отца и своих родителей, то будешь долголетним, и тебе дано будет богатство. Это в 10 заповедях. Если Бог нашел необходимым за любовь предлагать награду, стал быть, ваш Бог безнравствен. Вот в каких словах я вам давеча доказала, и не со второго слова, а потому что вы заявили права свои. Кто ж виноват, что вы тупы и до сих пор не понимаете? Вам обидно, и вы злитесь. Вот вся разгадка вашего поколения».
«Дурында!» — проговорил майор.
— А вы дурак.
— Ругайся.
— Но позвольте, капитан Максимыч, ведь вы сами же говорили мне, что в Бога не веруете, — пропищал с конца стола Липутин.
— Что ж, что я говорил? Я другое дело. Я, может, и верую, но только не совсем. Я хоть и не верую вполне, но все-таки не скажу, что Бога расстрелять надо. Я еще в гусарах, служа насчет Бога, задумывался. Во всех стихах принято, что гусар пьет и кутит. «Такс, я, может, и пил, но верите ли, вскочишь ночью с постели в одних носках и давай кресты крестить пред образом, чтобы Бог веру послал, потому что я и тогда не мог быть спокойным, есть Бог или нет. До того оно мне солоно доставалось. Утром, конечно, развлечешься, и опять вера как будто пропадет. Да и вообще я заметил, что днем всегда вера несколько пропадает».
«А не будет ли у вас карт?» Зевнул во весь рот Верховенский, обращаясь к хозяйке. «Я слишком сочувствую вашему вопросу», — рванулась студентка, рдея в негодовании от слов майора. «Теряется золотое время, слушая глупые разговоры», — отрезала хозяйка и взыскательно посмотрела на мужа. Студентка подобралась. «Я хотела заявить собранию о страдании и о протесте студентов, а так как время тратится в безнравственных разговорах...»
«Ничего нет ни нравственного, ни безнравственного», — тотчас же не вытерпел гимназист, как только начала студентка.
«Это я знала, господин гимназист, гораздо прежде, чем вас тому научили».
«А я утверждаю», — остервенился тот, — «что вы, приехавший из Петербурга ребенок, с тем, чтобы нас всех просветить, тогда, как мы и сами знаем. А заповеди «Чти отца твоего и матерь твою», которую вы не умели прочесть, и что она безнравственна, уже с Белинского всем в России известно».
«Кончится ли это когда-нибудь?» — решительно проговорила мадам Вергинская мужу. Как хозяйка, она краснела за ничтожество разговоров, особенно заметив несколько улыбок и даже недоумение между новопозванными гостями.
«Господа!» — возвысил вдруг голос Вергинский.
«Если бы кто пожелал начать о чем-нибудь более идущем к делу или имеет что заявить, то я предлагаю приступить, не теряя времени».
«Осмелюсь сделать один вопрос», —
мягко проговорил доселе молчавший и особенно чинно сидевший хромой учитель. «Я желал бы знать, составляем ли мы здесь теперь какое-нибудь заседание или просто мы собрание обыкновенных смертных, пришедших в гости. Спрашиваю более для порядку и чтобы не находиться в неведении». Хитрый вопрос произвел впечатление. Все переглянулись, каждый как бы ожидая один от другого ответа, и вдруг все, как по команде, обратили взгляды на Верховенского и Ставрогина. «Я просто предлагаю вотировать ответ на вопрос, заседание мы или нет», — проговорила мадам Вергинская.
«Совершенно присоединяюсь к предложению», — отозвался Липутин, «хотя оно и несколько неопределенно».
«И я присоединяюсь, и я», — послышались голоса. «И мне кажется, действительно будет более порядку», — скрипел Вергинский.
«Итак, на голоса», — объявила хозяйка. «Лямшин, прошу вас, сядьте за фортепиано. Вы и оттуда можете подать ваш голос, когда начнут вотировать».
«Опять?» — крикнул Лямшин. «Довольно я вам барабанил».
«Я вас прошу настойчиво, сядьте играть. Вы не хотите быть полезным делу?»
«Да уверяю же вас, Арина Прохоровна, что никто не подслушивает. Одна ваша фантазия. Да и окна высоки. Да и кто тут поймет что-нибудь, если бы подслушивал?»
«Мы и сами-то не понимаем, в чем дело», — проворчал чей-то голос.
«А я вам говорю, что предосторожность всегда необходима. Я на случай, если бы шпионы», — обратилась она с толкованием к Верховенскому. «Пусть услышат с улицы, что у нас именины и музыка».
«Эт, черт!» Выругался Лямшин, сел за фортепиано и начал барабанить вальс, зря и чуть не кулаками стуча по клавишам.
«Тем, кто желает, чтобы было заседание, я предлагаю поднять правую руку вверх», — предложила мадам Вергинская. «Одни подняли, другие нет. Были и такие, что подняли и опять взяли назад. Взяли назад и опять подняли».
«Фу, черт, я ничего не понял», — крикнул один офицер. «И я не понимаю!» — крикнул другой. «Нет, я понимаю!» — крикнул третий. «Если да, то руку вверх!» «Да что да-то значит?» «Значит, заседание!»
«Нет, не заседание!» «Я вотировал заседание!»
— крикнул гимназист, обращаясь к мадам Вергинской. «Так зачем же вы руку не подняли?»
«Я все на вас смотрел! Вы не подняли, так и я не поднял!»
«Как глупо! Я потому, что я предлагала, потому и не подняла!» «Господа, предлагаю вновь обратно. Кто хочет заседания, пусть сидит и не подымет руки. А кто не хочет, тот пусть подымет правую руку».
«Кто не хочет?» — переспросил гимназист.
«Да вы это нарочно, что ли?» — крикнула в гневе мадам Вергинская.
«Нет, позвольте, кто хочет или кто не хочет, потому что это надо точнее определить», — раздались 2-3 голоса. «Кто не хочет, не хочет». «Ну да, но что надо делать, подымать или не подымать, если не хочет?» — крикнул офицер.
«Эх, к конституции-то мы еще не привыкли», — заметил майор.
«Господин Лямшин, сделайте одолжение, вы так стучите, никто не может расслышать», — заметил хромой учитель.
«Да ей-богу же, Арина Прохоровна, никто не подслушивает», — вскочил Лямшин. «Да не хочу же играть! Я к вам в гости пришел, а не барабанить!»
«Господа!» — предложил Вергинский. — Отвечайте все голосом. Заседание мы или нет?
— Заседание, заседание! — раздалось со всех сторон.
— А если так, то нечего и вотировать. Довольно? Довольны ли вы, господа? Надо ли еще вотировать?
— Не надо, не надо, поняли.
Может быть, кто не хочет заседания?
— Нет, нет, все хотим. — Да что такое заседание? — крикнул голос. Ему не ответили. — Надо выбрать президента! — крикнули с разных сторон. «Хозяина, разумеется, хозяина!»
«Господа, коли так, — начал выбранный Вергинский, — то я предлагаю давешнее, первоначальное мое предложение. Если бы кто пожелал начать о чем-нибудь более идущем к делу или имеет что заявить, то пусть приступит, не теряя времени». Общее молчание. Взгляды всех вновь обратились на Ставрогина и Верховенского.
«Верховенский, вы не имеете ничего заявить?» — прямо спросила хозяйка.
«Ровно ничего»,
— потянулся он, зевая на стуле.
«Я, впрочем, желал бы рюмку коньяку».
«Ставрогин, вы не желаете?»
«Благодарю, я не пью».
«Я говорю, желаете вы говорить или нет? Я не про коньяк».
«Говорите об чем? Нет, не желаю».
«Вам принесут коньяку», — ответила она Верховенскому. Поднялась студентка. Она уже несколько раз подвскакивала. «Я приехала заявить о страданиях несчастных студентов и о возбуждении их повсеместных к протесту». Но она осеклась. На другом конце стола явился уже другой конкурент, и все взоры обратились к нему.
Длинноухий Шигалев с мрачным и угрюмым видом медленно поднялся с своего места и меланхолически положил толстую и чрезвычайно мелко исписанную тетрадь на стол. Он не садился и молчал. Многие с замешательством смотрели на тетрадь, но Липутин, Вергинский и хромой учитель были, казалось, чем-то довольны.
«Прошу слова», — угрюмо, но твердо заявил Шигалев.
«Имеете», — разрешил Вергинский.
Оратор сел, помолчал с полминуты и произнес важным голосом: «Господа!»
«Вот коньяк», — брезгливо и презрительно отрубила родственница, разливавшая чай, уходившая за коньяком и ставя его теперь пред Верховенским вместе с рюмкой, которую принесла в пальцах, без подноса и без тарелки.
Прерванный оратор с достоинством приостановился.
«Ничего, продолжайте, я не слушаю», — крикнул Верховенский, наливая себе рюмку.
«Господа, обращаясь к вашему вниманию», — начал вновь Шигалев, «и, как увидите ниже, и спрашивая вашей помощи в пункте первостепенной важности, я должен произнести предисловие».
«Арина Прохоровна, нет у вас ножниц?» — спросил вдруг Петр Степанович.
«Зачем вам ножниц?» — выпучила та на него глаза.
«Забыл ногти обстричь. 3 дня собираюсь», — промолвил он, безмятежно рассматривая свои длинные и нечистые ногти.
Арина Прохоровна вспыхнула, но девице Вергинской как бы что-то понравилось. «Кажется, я их здесь на окне давеча видела». Встала она из-за стола, пошла, отыскала ножницы и тотчас же принесла с собой. Петр Степанович даже не посмотрел на нее, взял ножницы и начал возиться с ними. Арина Прохоровна поняла, что это реальный прием, и устыдилась своей обидчивости. Собрание переглядывалось молча. Хромой учитель злобно и завистливо наблюдал Верховенского. Шигалев стал продолжать.
«Посвятив мою энергию на изучение вопроса о социальном устройстве будущего общества, которым заменится настоящее, я пришел к убеждению, что все созидатели социальных систем с древнейших времен до нашего 1870 года были мечтатели, сказочники, глупцы, противоречившие себе, ничего ровно не понимавшие в естественной науке и в том странном животном, которое называется человеком. Платон, Руссо, Фурье, колонны из алюминия — все это годится разве для воробьев, а не для общества человеческого. Но так как будущая общественная форма необходима именно теперь, когда все мы, наконец, собираемся действовать, чтоб уже более не задумываться, то я и предлагаю собственную мою систему устройства мира. Вот она», — стукнул он по тетради.
«Я хотел изложить собранию мою книгу, по возможности в сокращенном виде».
«Но вижу, что потребуется еще прибавить множество из устных разъяснений, а потому все изложение потребует, по крайней мере, 10 вечеров по числу глав моей книги».
Послышался смех.
«Кроме того, объявляю заранее, что система моя не окончена».
Смех опять.
«Я запутался в собственных данных, и мое заключение в прямом противоречии с первоначальной идеей, из которой я выхожу. Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом. Прибавлю, однако ж, что кроме моего разрешения общественной формулы не может быть никакого».
Смех разрастался сильней и сильней, но смеялись более молодые и, так сказать, малопосвященные гости. На лицах хозяйки, Липутина и хромого учителя выразилась некоторая досада.
«Если вы сами не сумели слепить свою систему и пришли к отчаянию, то нам-то тут чего делать?» — осторожно заметил один офицер. «Вы правы, господин служащий офицер», —
— резко обратился к нему Шигелев. «И всего более тем, что употребили слово «отчаяние». Да, я приходил к отчаянию. Тем не менее, все, что изложено в моей книге, незаменимо. И другого выхода нет. Никто ничего не выдумает. И потому спешу, не теряя времени, пригласить все общество по выслушании моей книги в продолжении 10 вечеров заявить свое мнение. Если же члены не захотят меня слушать, то разойдемся в самом начале. Мужчины, чтобы заняться государственной службой, женщины в своей кухне, потому что, отвергнув книгу мою, другого выхода они не найдут. Никакого! Упустив же время, повредят себе, так как потом неминуемо к тому же воротятся». Началось движение.
«Что он, помешанный, что ли?» — раздались голоса.
«Значит, все дело в отчаянии Шигелева», — заключил Лямшин. «А насущный вопрос в том, быть или не быть ему в отчаянии».
«Близость Шигелева к отчаянию есть вопрос личный», — заявил гимназист.
«Я предлагаю вотировать, насколько отчаяние Шигелева касается общего дела, а с тем вместе, стоит ли слушать его или нет», — весело решил офицер.
«Тут не тос», — ввязался, наконец, Хромой. Вообще он говорил с некоторую как бы насмешливую улыбкой, так что, пожалуй, трудно было и разобрать, искренно он говорит или шутит. «Тут, господа, не тос. Господин Шигелев слишком серьезно предан своей задаче и притом слишком скромен. Мне книга его известна. Он предлагает в виде конечного разрешения вопроса разделение человечества на две неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо, и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать. Меры, предлагаемые автором для отнятия у девяти десятых человечества воли и переделки его в стадо посредством перевоспитания целых поколений, весьма замечательные, основаны на естественных данных и очень логичны. Можно не согласиться с иными выводами, но в уме и в знаниях автора усомниться трудно. Жаль, что условия 10 вечеров совершенно несовместимы с обстоятельствами, а то бы мы могли услышать много любопытного».
«Неужели вы серьезно?» — обратилась к Хромому мадам Вергинская в некоторой даже тревоге. «Если этот человек, не зная, куда деваться с людьми, обращает их 9/10 в рабство. Я давно подозревала его».
«То есть вы про вашего братца?» — спросил Хромой.
«Родство? Вы смеетесь надо мной или нет?»
«И кроме того, работать на аристократов и повиноваться им как богам — это подлость!» — яростно заметила студентка.
«Я предлагаю не подлость, а рай. Земной рай. И другого на земле быть не может», — властно заключил Шигелев.
«А я бы вместо рая, — вскричал Лямшин, — взял бы этих 9/10 человечества, если уж некуда с ними деваться, и взорвал их на воздух, а оставил бы только кучку людей образованных, которые и начали бы жить-поживать по-ученому».
«Так может говорить только шут», — вспыхнула студентка.
«Он шут, но полезен», — шепнула ей мадам Вергинская.
«И, может быть, это был бы самым лучшим разрешением задачи», — горячо обратился Шигелев к Лямшину. «Вы, конечно, и не знаете, какую глубокую вещь удалось вам сказать, господин веселый человек. Но так как ваша идея почти невыполнима, то и надо ограничиться земным раем, если уж так это назвали».